Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин. И наш гость – клирик храма 40 мучеников севастийских у Новоспасского моста, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Максим, как объяснить, почему нам так дорого воспоминания именно преподобных Киево-Печерской лавры?
Для нас воспоминания о преподобной Киево-Печерской лавре дорого тем, что это, по сути, колыбель российского монашества. То есть она была основана в 1051 году, в скором времени после крещения Руси. Вот, и основатели ее, святые Антоний и Феодосий Киево-Печерский, они задали стандарт для всего последующего русского монашества. Причем даже два стандарта, два возможных пути. Преподобный Антоний был идеалом для отшельнического подвижничества, а преподобный Феодосий был идеалом для общежительного подвижничества, которое потом и полюбилось на Руси, и которое потом получило, потом эта монашеская традиция получила новый расцвет в XIV веке, кстати, когда жил святитель Григорий Палама. Вот что поразительно, что его современником был преподобный Сергий Радонежский, которого с полным правом можно назвать русским исихастом, и ученики которого породили целое новое монашеское движение, вот тот расцвет, который потом назвали Северной Фиваидой. И мне это поражает всегда, потому что преподобный Сергий не был знаком со святителем Григорием Паламой, он не мог читать его сочинения, но опыт удивительно близок, то есть поистине дух дышит где хочет. И вот подобные схождения мы встречаем и во многих других случаях. Я нахожу параллель между словами преподобного Серафима Саровского и только недавно найденными какими-то сирийскими текстами подвижников. То есть действительно это единство опыта.
И я хочу сказать, что если кто-нибудь из наших радиослушателей захочет как-то особо почтить память, то завтра они могут посетить в Москве храм во имя этих преподобных Киево-Печерской лавры, что удивительно, так промыслительно получилось. Храм в Старых Черемушках, он был открыт в 2013 году, как раз накануне того, как Украинская Православная Церковь и Киево-Печерская лавра вместе с ней вошла в период очень сложный, о котором мы все знаем, и который продолжается до сих пор и требует наших сугубых молитв.
Если говорить о сложном периоде, то ведь еще именно Киево-Печерская лавра была оплотом православия в начале XVII века, когда в 1596 году была заключена Брестская уния, именно лавра была центром противостояния унии. Вот, кстати, вскоре после этого и само празднование появилось собора этих отцов. Поэтому действительно лавра это с самого начала был той башней, которая была на страже православия.
Но у нас на предстоящей седмице очень знаковый праздник. 19 марта церковь вспоминает такое одно из важнейших событий своей истории. Это обретение креста Господня равноапостольной царицей Еленой. Максим, если можно, расскажите историю обретения этой святыни.
Считается, что это произошло в 325 году, то есть в тот же год, что и Первый Вселенский собор. Накануне Константин объявил свободу вероисповедания, и христианство перестали преследовать. Это произошло в 313 году. И вот крест Господень все эти годы был в забвении. Вот на прошлой передаче мы говорили, что голова Иоанна Крестителя была под спудом все эти годы до IV века. Крест Господень тоже был неизвестен. На месте распятия Спасителя было построено святилище Венеры. И вот как раз под его фундаментом было найдено древо креста Господня. Но слушатели наши слышали, наверное, про историю, как святая Елена выясняла, какой из крестов, а там даже три креста было найдено, вот всех трех распятых на Голгофе, вот Христа и двух разбойников, распятых с ним. Как просили, чтобы Господь дал знамение, какой крест подлинный, крест Христов. И когда крест Спасителя был найден, архиепископ Иерусалимский поднял его, чтобы народ мог увидеть его, те, кто находится далеко, потому что народу было очень много. И отсюда название нашего праздника «Воздвижение креста Господня», 20-го праздника, который совершается 27 сентября по новому стилю.
Машка, а почему так важно было обрести вот именно не символ, а вещественное доказательство? Вообще, что означает эта вещественная святыня в жизни церковного человека?
Ну, вот я бы, да, именно лучше так употребить эти слова, не доказательства, а именно просто вещественная святыня. Ну, мы вообще так устроены, люди, что, несмотря на то, что христианство является, безусловно, духовной религией, в первую очередь, это не религия вещества, это не религия каких-то реликвий, то нам обязательно требуется просто как людям прикосновение к осязанию, обоняние. Нам нужны видимые знаки. Так мы устроены. Поэтому, естественно, тот крест, на котором был распят сам Господь, мы одно из тех редчайших исключений, когда мы, даже молитва существует кресту. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое славим. Крест — хранитель всей Вселенной, крест — красота Церкви, крест — царям державы, крест — ангелов слава и демонов язва. То есть, когда мы понимаем, что то вот это орудие казни и орудие нашего спасения является, по сути дела, даже не знаком, а просто самим присутствием Бога в этом мире. Вот. И все, к чему... Знаете, мы же даже вот в нашей семейной какой-нибудь жизни... Вот у меня, например, до сих пор сохранилось... Простите, я в таком высоком контексте скажу простые вещи. Кепка моего прапрадеда. Вот. И трубка, с которой он курил табак, весьма неправославное вообще занятие. Вот. И мы храним это как некую реликвию, как видимый знак его присутствия, продолжающегося присутствия в нашей жизни. А этот мой прадед, он еще в русско-японскую войну воевал, понимаете? То есть через это осуществляя, через вещественные вещи, там, а еще у меня есть там чашка моей другой прабабушки, еще солонка. То есть вот эти все простые вещи, даже в простой семейной жизни, они позволяют нам чувствовать эту связь. И уж тем более то древо, которое было пропитано кровью Спасителя, на котором он мучился, принял свою смерть, к которому он был прибит гвоздями, имеет колоссальное значение для каждого христианина.
Но на предстоящей седмице у нас есть еще поминовение двух святых благоверных князей. Вообще сам вот этот вот пантеон благоверных князей вызывает до сих пор у некоторых всевозможные вопросы, как вообще человек, облеченный властью, да еще вынужденный в силу обстоятельств исторических постоянно воевать, как он может быть святым и чему может его пример нас научить. Но вот тут интересно, один из упоминаемых на предстоящей седмице святых князей — это Даниил Московский, второй — Федор Черный. Оба начинали жизнь в таких схожих условиях, в достаточно юном возрасте став князьями. Они участвовали в дележе наследства своих отцов и получали, как самые младшие братья, самую такую непривлекательную часть наследства. Так Даниил Московский получил Москву, которая тогда, в общем, совершенно не котировалась и никому не была толком нужна. Вот. И Федор Черный получил Можайск. Ну, может быть, он был тогда немножко лучше, чем Москва.
Интереснее.
Но тоже, в общем, не так себе подарок. А дальше удивительные вещи начали происходить, потому что, насколько говорит нам житие, Даниил Московский особо не блистал никакими такими сверхдарованиями, кроме, пожалуй, одного. Он каким-то образом умудрялся постоянно мирить своих вечно воюющих братьев. И, собственно говоря, произошло удивительное для его времени событие, когда один из его дедьев, умирая, оставил Переяславское княжество ему в наследство. То есть вообще без единого там выстрела лука, без единого поползновение что-то завоевывать, он оказался князем достаточно уже развитого княжества. И постепенно, вот, собственно, достаточно мирно начал присоединять к своей вот этой мало кому интересной Москве все больше и больше земель, объединяя вокруг себя будущую Московскую Русь. Что касается Фёдора Чёрного, у него была достаточно бурная биография, потому что он то вместе с татарами с кем-то воевал, то потом отправлялся в Орду. Даже был у него эпизод, когда он женился на дочери хана, которая приняла православие, чтобы с ним обвенчаться. В общем, масса была у него всевозможных событий. В Ярославль, в котором он к тому времени был уже удельным князем, его горожане не пустили, он вернулся в Орду. В общем, масса было каких-то приключений, которые не очень у нас ассоциируются со святой жизнью. Но удивительно то, что когда и он, и его сыновья спустя достаточное время после их кончины, их решили перезахоронить и вскрыли захоронение, от их мощей начали происходить исцеления. То есть про его сыновей вообще нету житейной литературы. Никто толком не знает, что они делали при жизни. Но вот так прославил их Господь после кончины, что их мощи практически стали святыми. И Даниил Московский практически после его кончины достаточно вскоре стал местно почитаемым святым. Вот как объяснить этот странный феномен? Вот эти властители, эти правители, в чем их урок для нас, батюшка?
Ну, вообще, вы знаете, ну, во-первых, как это ни странно и как это не неприятно может показаться определенным нашим радиослушателям, все-таки в правители Господь регулярно отправляет именно лучших людей. Вот так оно и есть. Мы почему-то, некоторые вот наши сограждане, привыкшие ругать власть, они привыкли думать, что вот почему-то во власти это какие-то плохие, недостойные люди. На самом деле во власти реально оказываются в большинстве случаев лучшие люди. Вот из того, что было, Господь отбирает лучших, чтобы они оказались во власти. Это первый момент. Второй очень важный момент, на мой взгляд, это то, что чему нас, собственно, может научить эти разные очень жития? Тому, что святость, она вообще не технологична. Вот у нас есть какое-то представление о том, что вот есть какая-то... Мы вообще все жители и наследники индустриальной эпохи привыкли, что для каждого дела есть своя технология. Вот, вот так надо учиться писать, вот так можно изучить иностранный язык, вот так накачать мышцы, а вот так добиться там, определенных успехов. Мы ждем технологии во всем, в том числе и в святости. И поэтому, да, самые известные технологии в кавычках святости — это там, технологии преподобных, монашеские технологии. Вот. И здесь мы как бы понимаем, да, человек отрекся от мира, да, он ушел куда-то там в пустыню, и здесь все с ним ясно, именно поэтому он святой. А вот когда человек оказывается в самой гуще событий, причем эти события постоянно ставят его перед выбором, в котором нет хорошего выбора. И именно поэтому люди снизу воспринимают власть как плохую часто, потому что в большинстве случаев у власти нет хороших выборов. Но святой ведь это человек не который поступает хорошо, а святой — это человек, который в своей жизни приблизился к Богу. И об этом говорит нам и Григорий Палама, собственно, и учение об исихазме, что главная цель человеческой жизни — это приближение к Богу, стяжание Духа Святаго Божия по Серафиму Саровскому. И где и на каких путях, в результате каких выборов, каких поступков человек действительно оказывается способен встретить Бога, его душа оказывается способным Бога принять, его душа оказывается способной к покаянию, вот здесь нет никакой технологии. И мне кажется, это самый главный урок, потому что мы с вами, закончив индустриальную эпоху, живем в максимально нетехнологичную эру. Сейчас вообще нет никаких советов ни в чем. Или все советы, которые там, мы... обратите внимание, если мы откроем даже православные книги там, 20-30-летней давности, мы увидим, насколько сложно применение, я не имею в виду святых отцов, а именно вот там, современных священников, современных бывших 20 лет назад, их советы очень плохо оказываются применимы сейчас. То есть все очень быстро меняется, технологии не работают, и оказывается, что самое главное, то, о чем митрополит Антоний Суржский, может быть, предвидя все это, один из первых написал в своей книге о встрече, что самое главное — это наша встреча с Богом. И этому, мне кажется, должны научить нас эти святые.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских у Новоспасского моста протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений второго воскресения и третьей седмицы Великого Поста. Вот помимо поминовений святых, помимо событий таких знаковых, как обретение креста Господня, сейчас во многих храмах существует практика совершения таинства или освящения, то есть таинство соборования. И мало кто на самом деле понимает, что это за таинство, как оно возникло и в чем, собственно, его смысл для нас. Максим, может быть, вы расскажете о истории возникновения?
Таинство это имеет библейские истоки, хотя вы заметили справедливо, что как оно формировалось в церкви, эта история окутана мраком, но мы видим, что уже ученики Спасителя, как об этом говорит Евангелие от Марка, помазывали больных маслом и исцеляли. Ну и, конечно, есть знаменитое изречение из 5 главы послания святого апостола Иакова: «Если кто болен из вас, пусть призовет пресвитеров церкви», да, так что они... у него возложат руки, помажут его елеем, вот помолятся о нем, и если он соделал грехи, то они простятся ему. Это два основания для таинства, особенно второе, где прямо говорится о действии Божьем в этом таинстве и о том, что пресвитеры его совершают. Вообще елей для Священного Писания – это символ и милости, и Божьих даров, и Божьего избрания, и в Ветхом Завете очень часто елей упоминается, и в Псалтире. То есть символизм за этим стоит очень глубокий. Кстати, и в греческом слове...
Вообще, даже в принципе, общечеловеческий символизм елея присутствует, не только чисто библейский. Мне кажется, любой человек хорошо понимает, что если вода — это символ очищения, то елей, да, это символ,
да, символ
исцеления.
И мягкости, да, 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 и, да, и милости. Ну, а мягкость отсюда, как бы, вот отсюда идея того, что то, что мягчает, что примиряет, да. Когда стали применять это таинство, самое прямое свидетельство датируется 5 веком. В послании папы Иннокентия I упоминается про совершение или освящение. Но у отцов церкви раннего периода, из 3 века и 4 века, очень много упоминаний про использование елея христианами, про освящение елея в церквах. Вот, например, выдающийся автор первой половины 3 века Ориген в своих беседах на книгу «Левит», вообще очень сложную ветхозаветную книгу, надо сказать, он напоминает разные способы покаяния, имеющие место в церкви, и в том числе цитирует апостола Иакова и упоминает вот про использование елея в связи с прощением грехов, даже не столько в связи с исцелением, а именно в связи с покаянием, в связи с спущением грехов. Ну и для нас сейчас соборование – это ведь не только лекарство, не только способ исцеления, но и способ прощения грехов. Причем, как часто подчеркивается, тех грехов, которые человек может не вспомнить, например. В IV веке вот есть свидетельство, что по домам этот елей использовали. Вот. Ну а после 4-5 веков, когда христиане имели возможность открыто исповедовать свою веру, это таинство совершалось и в храмах, вот, и масло хранилось дома, и, в общем-то, дальше при свете истории у нас уже много есть свидетельств о том, как совершалось это таинство.
Машка, ну вот то, что мы знаем из классической русской литературы, и то, что до нас дошло в рассказах и преданиях, у нас в традиции российской совершение было соборование перед кончиной.
Нет, это католическая традиция. Действительно, для католиков соборование — это, по сути дела, предсмертное напутствие. Все-таки в русской традиции это это то, как Максим сказал, мы здесь ближе к апостолу Иакову, что болеет ли кто из вас, да призовет пресвитеров церковных, вот, и воздвигнет его Господь, говорит апостол Иаков, то есть исцелит его Господь, и если какие грехи будет, отпустится ему. То есть если действительно на Западе упор делался на такое предсмертное отпущение грехов, такое напутствие перед смертью, то в православной традиции это все же средство исцеления в первую очередь.
Но ведь сейчас, по крайней мере, в храмах, когда происходит таинство елеосвящения, люди не больные на него приходят также.
Ну, это вообще совсем поздняя традиция. Это традиция буквально начала XX века Успенского собора Московского Кремля, которая впоследствии очень быстро как бы распространилась по храмам сначала Москвы, а потом и всей русской церкви, когда действительно люди, не лежащие на одре, которых надо буквально воздвигать, как вот в сегодняшнем Евангелии, расслабленным, когда они приходили в пост, и это символ их и знак выражения их покаяния, поэтому соборование такое вот храмовое совершается обычно только в пост, вот, и в память о том, что да, у всех у нас есть какие-то болячки, поскольку речь идет не только о болезнях телесных, но и в значительной степени о болезнях душевных. И мне кажется, что основной упор на соборование сегодня надо делать в тот, что вот эти люди приходят на исповедь из года в год, приносят одни и те же грехи. И вот это осознание воцерковившимися людьми, что, ну да, какие-то первоначальные грубые грехи удалось преодолеть, а дальше стоп. Дальше движение не происходит. Дальше почему-то я снова и снова каюсь в своих раздражительности, обидчивости, там, непримиренности, еще в чем-то, немолитвенности. И вот этот набор никуда не девается. И вот здесь, мне кажется, соборование нам в помощь. Господь вот эту нашу душевную и духовную немощь, мне кажется, помогает исцелить, поскольку речь идет, как я уже сказал, не только о телесных недугах, но и о душевных. Если вот в прошлые времена такой упор делался на прощение грехов, которые мы не можем вспомнить, как бы вот разбросанных мелкими камушками на поле, которые невозможно каждый найти и собрать, то, мне кажется, сегодня особую важность приобретает именно вот этот аспект душевного исцеления, помощи нам в нашей духовной работе. А пост — это то самое время, когда мы призваны к тому, чтобы измениться. То есть покаяние не как называние своих грехов на исповеди, а как реальное изменение, чтобы мы из поста вышли другими, чтобы мы хоть что-то сумели в себе исправить, чтобы хоть чуть-чуть стать лучше. Не просто что-то почувствовать на эмоциональном уровне или даже на духовном уровне, а чтобы действительно хоть немного измениться.
Но многие считают, что просто обязательно необходимо Великим постом хотя бы один раз пособороваться, и каждый Великий пост необходимо пройти это таинство. Они правы или нет?
Ну, во-первых, есть такое правило, что в одной болезни мы собораемся один раз. Это тоже важный такой момент. А если ты не болен тяжкой болезнью, то вот по сложившейся традиции все-таки раз в год можно к этому таинству приступать, и самое лучшее время для этого действительно Великий пост.
Но многие священники советуют все-таки перед соборованием поисповедоваться, а после соборования причаститься.
Это совершенно правильная последовательность таинств. Первоисповедь, потом соборование, потом причастие. Хотя, если человек причащается регулярно, а в последнее время мы с радостью видим все больше людей, приступающих, особенно Великим постом, к причастию и к исповеди еженедельно, если не чаще, и на преждеосвященных, и на субботних, воскресных литургиях, то не обязательно непосредственно к соборованию как-то привязывать свою исповедь и причастие. То есть если вы давно не исповедовались, не причащались, безусловно, рекомендуется все-таки соединить эти две вещи вместе — исповедь, соборование и причастие. Если же вы регулярно исповедуетесь и причащаетесь, то пособороваться вы можете вне связи с конкретным причастием.
Есть еще одна традиция великопостных богослужений. Собственно говоря, каждая суббота, вторая, третья и четвертая суббота Великого поста — они посвящаются поминовению усопших. Откуда эта традиция и почему, собственно говоря, именно великопостные субботы? Максим.
Ну, вообще для христианства самых самого раннего периода ее существования было очень важно, если не поминовение усопших, то пристальное внимание к усопшим. Да, как известно, христиане почитали могилы мучеников, и первые богослужения имели место там, в том числе в катакомбах, в том числе при гробах мучеников, и почтение к мощам мучеников было очень велико, потому что мученик — это тот, кто засвидетельствует свою веру во Христа, и тот, кто родился для новой жизни. Поэтому уже с первых, в раннем христианстве, дни смерти мучеников назывались днями их рождения. То есть у самого ядра, у самого истока христианства очень трепетное отношение к усопшим христианам, потому что они совершили свой путь, потому что они пришли к Богу, и это для нас одновременно и маяки для того пути, которым мы должны идти, да, и одновременно мы надеемся на их молитвы, и в то же время мы можем здесь, на земле, приносить Богу молитвы об их последующей участи. Почему Великим Постом важно их поминовение? Потому что, как уже и в прошлых передачах мы говорили, Великим Постом меньше литургии совершается. То есть литургия в строгом смысле слова, Иоанна Златоуста и Василия Великого, совершается в основном в субботние и воскресные дни Великого Поста, если смотреть в целом. Да? И в том числе обычные поминовение усопших, которое совершается каждую литургию, входит в ее чин, соответственно, совершается гораздо реже в течение Великого Поста. То есть в будние дни Четыридесятницы вынимание частиц за усопших, вот батюшка подтвердит или опровергнет мои слова, да, не происходит,
нет,
потому что не служится литургия.
Лития,
да,
об усопших совершается,
да,
ежедневно.
Да, то есть поминовение обычное на литургии не происходит,
нет,
да.
Ну, потому что и нет если, литургии.
Да, потому что нет литургии. Если я правильно понимаю, то вот эти вселенские субботы родительские, они компенсируют эту нехватку. Мы дополнительно молимся об усопших, потому что мы в меньшей мере имеем возможность их поминать иначе.
Но я
постом.
Бы еще все-таки сказал, что суббота, любая, абсолютно любая суббота — это особый день поминовения усопших. В недельном круге богослужений именно субботний день особым образом, день покоя. Суббота — это та самая суббота, в которую Господь почил от всех дел своих, это седьмой день творения, и это в течение всего года особый день поминовения усопших. Другое дело, что поскольку мы знаем, что реальное богослужение, реальное поминовение состоит из нескольких кругов богослужения, это недельный, годовой круг, это непосредственно там, а кто их, еще что-то, то, как правило, в субботу более важным оказывается что-то еще, например, память того или иного святого. Хотя по уставу канон об усопших и поминовении усопших полагается обязательно каждую субботу. Если вы откроете «Актоих», даже, то есть, а эта книга не Великого Поста, не только Триодь, который читается Великим Постом, именно в субботу всегда полагается единственный день, когда специально полагается канон об усопших. Вот, и поэтому вообще это надо помнить, что суббота — день поминовения усопших. И просто эти три субботы особым образом тоже выделились. Мы уже говорили об этом в начале, что это тоже на самом деле второй слой. Там есть первый слой непосредственно евангельских и апостольских чтений, логики именно суббот Великого Поста. А вот вторым слоем идет то, что эти субботы — это дни совершения великих панихид и поминовения усопших, о чем сказал Максим.
А почему нам так важно почувствовать связь с нашими усопшими?
Ну, дело в том, что ведь в ожидании воскресения Христова мы говорим: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». То есть воскресение Христова в первую очередь и подчеркивает, что у Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но есть Бог живых. И поэтому, мне кажется, очень важно тоже помнить о том, что вот если в течение всех остальных дней Великого Поста даже цвет облачений священнослужителей или черный, или фиолетовый, или в крайнем случае там сиреневый какой-нибудь, даже в воскресенье мы служим в фиолетовом облачении, то в субботу мы служим в белом. В день поминовения усопших мы совершаем как праздник.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии была Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских у Новоспасского моста, протоиерей Максим Первозванский. До свидания.
До свидания.
Всего вам доброго.
Седмица на радио «Вера».